Ведь ясно же, как божий день, что, сдав, наконец, дом, уважаемый Цагой Комитасович лишится большей части своих доходов. Поэтому я и мои коллеги вот уже второй год живем в квартирах без света и воды. Как в пещерах. Старые-то свои квартиры нам пришлось продать, чтобы иметь возможность делать взносы. Сколько раз судились, а что толку?
Степан Иванович слушал Валерия Владимировича, изредка вставляя сочувственные реплики, вроде «Прекрасно вас понимаю» или «С этим необходимо немедленно разобраться». Профессора Прохорова прокурор видел первый и, вероятно, последний раз в своей жизни. А вот уважаемого Цагоя Комитасовича знал прекрасно. Сколько раз вместе ездили на охоту. Да и ситуация с университетским долгостроем была Сергееву немного знакома.
«Между прочим, очень остроумная схема», — отметил прокурор про себя, отдавая должное сообразительности предприимчивого председателя ЖСК. «Зарабатывает же человек, ну чего к нему прицепились? А не надо дураками быть, продавать старые квартиры, когда новый дом еще не сдан». «Ну что же, Валерий Владимирович», — украдкой поглядев на часы, проговорил Сергеев, когда профессор ненадолго прервал свой скорбный рассказ, чтобы отереть старчески слезящиеся глаза. «Мне здесь все понятно. Будем разбираться. Я возьму ваше дело под свой личный контроль».
И прокурор еще раз глянул на часы, уже демонстративно. Подняв взгляд на профессора, Степан Иванович вдруг понял, что ни черта Прохоров его уверениям не поверил. Профессор вздохнул и, пошевелившись на стуле, произнес:
«Знаете, Степан Иванович, я тут, пока ожидал приема, разговорился с одним из ваших посетителей. Молодым человеком, который первым в очереди был».
«Твою-то мать!» — внутренне охнул прокурор.
«Занятный молодой человек», — продолжал профессор. «Я вот сейчас с вами поговорил и за вашей реакцией на свою речь понаблюдал. И его почему-то вспомнил».
И Валерий Владимирович посмотрел прокурору прямо в глаза. И так остро блеснул взгляд Прохорова, то ли из-за слез, то ли по какой-то другой причине, что Сергеев как-то напрягся.
«А вам знакомо предание про Ивана Воина и Мирона Отшельника?» — поинтересовался профессор. «Нет», — мотнул головой прокурор и опять взглянул на часы. «Ну как же!» — поразился Прохоров так, как будто Сергеев обнаружил незнание в правописании «Ж» и «Ш» с «И». «Это ведь школьная программа, Степан Иванович». «Не припоминаю», — буркнул Сергеев. «Извините, Валерий Владимирович, но время уже». «Я коротко», — заверил профессор. «Так вот, в предании рассказывается о злом воеводе Гордионе с каменной совестью и злой душой. Не взлюбил Гордион старца Мирона Отшельника, тихого правды защитника. И скликал верного слугу, храброго Ивана Воина, чтобы тот убил старца Мирона Кичливого. Послушался Иван, пошел, а сам горькую думу думает. Мол, не по своей воле иду, а по нужде, потому что так велено. Пришел к отшельнику, а сам острый меч под полою прячет. Кланяется Мирону, как, дескать, тебя старец Бог милует. А прозорливый отшельник ему и говорит: полно правду скрывать. Знаю, зачем пришел ты ко мне. Тут Ивану Воину стыдно стало перед старцем. Но и воеводы боязно. Говорит Иван Мирону: хотел тебя убить так, чтобы ты и меча не видел. Ну, а теперь уж молись Господу в последний раз за весь род людской, а потом я голову тебе срублю. Встал отшельник на колени под молодой дубок и предупредил Ивана Воина, что долга молитва будет за весь-то род людской. Не лучше ли сразу голову срубить? «Да хоть весь век ждать буду», — нахмурился воин. «Коли сказано, так сказано. Молись». И начал Мирон-отшельник молитву. И день, и ночь он молился. Дубок-то молодой, уже до неба вырос. Из желудей его густо лес пошел, а старец все молится. По сей день молится за нас, грешников. А Иван все стоит около старца. Меч в пыль рассыпался, доспехи ржа съела. Дикие звери Ивана не трогают, жары вьюга не для него. И сам не в силах с места тронуться и слова сказать. И по сей день стоит. Наказание ему такое дано, чтобы мне злого указа не слушался, чтобы за чужой совестью не прятался. Вот такое предание. Замечательно, правда?
Профессор замолчал и вновь приложил платок к глазам.
«Очень интересно», — вежливо проговорил прокурор.
«Я подумал, что тоже буду добиваться освобождения этого лейтенанта Ломова», — произнес Прохоров. «Понимаете, Степан Иванович, когда человек чувствует за собой правду, ему веришь. Я вот молодому человеку поверил. А вам, извините, нет», — вдруг добавил он, поднимаясь со стула.
Сергеев обомлел.
«Полагаю, мои заявления, а также заявления моей супруги и некоторых из моих коллег будут не лишними в решении вопроса лейтенанта Ломова. А там, глядишь, когда система рушится, начнет, и мое дело справится. До свидания, Степан Иванович».
Собираясь домой, прокурор решил, что Елисееву все-таки нужно будет дать знать о произошедшем сегодня. Понятно, что баламуты эти так просто не успокоятся. Нет, ерунда, конечно, ничего страшного, как обычно все пройдет. Пошумят, пошумят и успокоятся. И журналисты, и эти правозащитники-жалобщики. Сколько таких случаев было? Когда идет до серьезного, например, до того, чтобы доказательства предъявить или свидетелей, дело моментально и протухнет. Кричать все гораздо. Только вот подкрепить свои вопли чем-то существенным — кишка тонка.
И все же смутно скребло в груди Сергеева. Странное чувство, будто он что-то недопонял сегодня. Что-то важное, что отличало этот конфликт от подобных ему конфликтов. Может быть, удивительная, небывалая и спокойная уверенность парня в правоте своей позиции? Или внезапное решение старенького профессора вступить в дело, которое его никак не должно было волновать? Или эти слова, прозвучавшие в финале сегодняшнего приемного дня, о возможном крушении некой системы?
«Возьму завтра выходной», придумал прокурор Сергеев, «и закачусь на дачу с ребятами. А то башка лопнет от всего этого дерьма. Правильно, Паш, отдыхать-то тоже надо».